Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланга и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова. Оля, добрый день.
Здравствуйте.
С чего все началось? Самые первые музыкальные впечатления. Вот что вспоминается?
Началось совсем с раннего детства. Мой дед был народный артист России, оперный певец Сергей Шапошников. Я очень активный была ребенок, как говорят родители, гиперактивный. Но когда к дедушке приходили ученики, а это были, например, Сергей Леферкус или Владимир Ромашин или Марешкин, ученики, такие, да, или композиторы, он, да, очень много озвучивал музыки петербургских композиторов, ныне тоже очень известных, и они к нему приходили
домой.
Я сидела, не шелохнувшись, час, два, три, что производило глубокое впечатление на моих родителей, они очень этому радовались. И вот совсем ранняя история, это когда просыпаешься утром, и он очень рано вставал и обязательно распевался. Звучали арии из опер, которые он пел, и, конечно, первое ощущение детства «Я вас люблю, люблю безмерно». Музыка Чайковского божественная, еще в исполнении профессионального баритона, так и осталась как самое первое раннее впечатление.
Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить. Я подвиг силы беспримерный, готов сейчас для вас свершить. Но знайте, сердце вашего свободу ничем я не хочу стеснять, готов скрываться вам в угоду. И пыл ревнивых чувств унять, на все для вас готов я, не только любящим супругом, слугой полезным иногда. Желал бы я быть вашим другом и утешителем всегда.
В музыкальной школе я не училась, я училась дома с преподавателем. Было пианино, купленное у наших близких знакомых, которое пережило блокаду. И, в общем, инструмент был не очень в хорошем состоянии, но главное, что можно было к этому инструменту подходить независимо.
И играть в радость.
Совершенно верно.
Играть
с точки зрения детского восприятия. Ну, а вот из таких особых ощущений, мама обычно нам играла на пианино, а мы с папой клеили обои.
И что мама играла?
Этюды Шопена, что-то такое.
Ух ты.
Популярную классику.
Классическую музыку, тем не менее, песни,
как мы себе представляем, песни советских лет, они редко дома звучали. Если песни, то больше ближе к народному. Например, «Вдоль по улице метелица метет». И мы под это с папой клеим обои.
Хорошая картинка.
«Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне оглядеть тебя.
Вот из того, что ярко вспоминается, в 8-9 классе, как раз где-то лет 15 было, умер Высоцкий. Ну, это один из моих самых любимых был музыкантов. Мы тогда, конечно, с ребятами слушали то, что на бобинах. И у меня был одноклассник, у которого у мамы было вообще то, что запрещенное. Она где-то это брала, мы ходили слушать. Я считала как-то необходимым в школе, делая там какие-то вечера, именно сделать вечер, связанный с Высоцким. Нам разрешили. У нас был в рекреации школьный вечер поэтический. Там звучал Евтушенко, Вознесенский, ну, еще какие-то современные поэты того времени, которые, ну, обязательно должны были быть. Но заканчивалось именно, вот поставили пластинку, то есть, если говорить о кульминации, то до этого все были стихи-стихи, и заканчивалось вот все-таки музыкой.
Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад, и можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес, внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Ответственные стены, а ну не зевай, ты здесь на весеннее не уповай. В горах не надежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди.
Вообще, из того, что в юности, в школьные годы больше всего нравилось, это Акуджава и Высоцкий.
А где впервые услышали?
Ну, Акуджава на пластинках дома. И, конечно, самая вот у меня была такая любимая песня «Виноградную косточку в теплую землю зарою». И вот «Друзей созову, на любовь свое сердце настрою». Опять тема любви, да? Вот,
да.
Понимаете, вы сегодня заставили меня задуматься над каким-то литмотивом.
«Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь ко гости мои на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения, а иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, в черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали, а иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заколубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, синий орел и форель золотая, а иначе зачем на земле этой вечной живу?
Были еще два очень важных момента. Это кружок в Доме композиторов в старших классах. Это были такие музыкальные вечера, где иногда были и дискуссии, и возможность выступить прямо из зала, что-то сказать. И второе, у меня папа заслуженный металлург России, параллельно к своей работе, скажем так, член Совета Думы ученых и зампредседателя был художественной комиссии. Он как раз занимался то, что называется музыкальной составляющей. И я тогда первый раз вот увидела, как это организовывается. Потом, ну вот, поступила в театральную академию, факультет тогда назывался экономики планирования и управления театральным делом.
Параллельно у вас же были общие какие-то лекции с актерами, режиссерами, с артистами музыкальной комедии, которые там обучались. Вы на какие-то спектакли ходили?
У нас тогда даже был спектакль «Все звезды». Это же было время, когда был Штогман, когда был Кац, когда был Горбачев. Это все были знаменитые педагоги, и у них у каждого был свой потрясающий курс. Конечно, мы, безусловно, все общались в институте. Конечно, все присутствовали при начале замечательного ансамбля «Секрет». Но я не так плотно с ребятами общалась в институте.
А вы любили «Секрет»?
Очень. Мы не были знакомы в институте. А вот что касается концертов, конечно, на все концерты ходил. Это было очень здорово.
Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем. Не терпится, ах, побыть в доме твоем с тобою, с тобою вдвоем.
Это действительно было удивительное время. Я вспоминаю, потому что я тогда работала во Дворце молодежи. Я как раз там проходила практику. Это ощущение счастья ежевечернего, потому что то туда приезжал Булат Акуджава, то там выступала была Ахмадулина, то вот эти вот капустники.
А потом Слава Полунин там создал театр. Вот туда ходили все смотреть на это явление. И оно было именно при Дворце молодежи.
Конечно.
И, кстати, все вот эти вот вещи, которые я увидела во Дворце молодежи, придя в Союз композиторов работать завкультмассовым отделом уже после распределения из института, я с удовольствием взяла и привлекла в работу в Союзе композиторов. Например, мы пригласили Гребенщикова, и мы сделали с ним встречу в Доме композиторов, и это казалось, понимаете, впечатлением разорвавшейся бомбы.
Конечно.
Или мы сделали Цоя также, вот я, так сказать, пригласили из рок-клуба Цоя.
Да! И, я не знала, что Цой был в Союзе композиторов.
Да, долго думали и не разрешали, и мне даже выдали такую бумагу, питерский рок-клуб, какие песни он может петь, какие он петь не может. Жалею, что не сохранила, потому что, когда он пришел и разорвал эту бумагу демонстративно и сказал, пойте, что хотите.
Ну, какая смелая девушка.
Да, да, да. Молодые были, все было не страшно, и наоборот, очень интересно и ярко.
Постой, не уходи, мы ждали лето, пришла зима, мы заходили в дома, но в домах шел снег. Завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня. В глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно, выбирай.
Этот молодежный клуб не просто был концерт Цоя, да, или концерт Гребенщикова. Это был дискуссионный клуб, где обсуждались разные формы.
А как к этому относился там Андрей Павлович?
Андрей Павлович он очень положительно к этому относился. Андрей Павлович Петров – это великий человек, который сыграл в моей жизни колоссальную роль, потому что, придя работать в Союз композиторов под его начало, я была потрясена и до сих пор не только тем, какой он великий музыкант, а какой он великий менеджер. Поэтому я считаю, что он меня сформировал как менеджер.
Ой, эту сторону творчества Андрея Павловича, это тоже творчество.
Да, безусловно.
И никто никогда не то что не обсуждал, но и не оценивал.
Ну, потому что нам кажется в юности максималистский подход, что смелый – это тот, кто берет флаг, барабан, идет в бой.
Да.
А уметь продвинуть свою позицию при этом очень тонко и деликатно, как это делал Андрей Павлович, но очень твердо.
Да.
Это такое уже настоящее мастерство и мудрость.
Да.
Thank you.
Союз композиторов была завпульт массовым отделом, поэтому у меня не только концертная деятельность была, а это и выставки, и экскурсии, и вообще вся клубная жизнь Союза композиторов. Годы перестройки она стала чуть меньше, зато появились какие-то особые возможности. Мы очень стали активно сотрудничать с этим квартетом, который один из первых концертов давал у нас даже не на сцене, а в гостиной Дома композиторов. С ними стали делать вот именно фольклорные истории. Ну, а дальше взаимодействие с фольклором, с какими-то такими необычными проектами вдруг привело меня и в Смольный собор. Потом мы вошли в холдинг Исаакиевский собор. Появились концерты в Исаакии, в Спасе на Крови, в Самсоневском. Первый концерт в Спасе на Крови. Думали, как же в Спасе на Крови? Это же такой специфический храм. И первый концерт мы сделали «Братское поминовение Кастальского». Очень трагическое произведение. А вот хочу сказать про капеллу. Дело в том, что мои родители познакомились с капелле на концерте «Реквием Моцарта».
Видимо, ваша судьба.
Когда вдруг неожиданно назначили на капеллу, я восприняла это как чудо. Потому что, ну, вот такое учреждение великое, с такой историей. То, что есть в одном учреждении такое необыкновенное здание, и хор знаменитый, и симфонический оркестр, это такие возможности открывает, космические. Мы поняли, что необходимо привлечь нового зрителя. И те проекты, которые мы стали в капелле делать, необычные, и с хором, и с симфоническим оркестром, где экраны используются, где есть видеоряд, и вот авторская идея Владислава Саныча — концерты-спектакли, где хор и симфонический оркестр, драматические артисты являются едиными составляющими. Это прям Моцарт и Сальери, Реквием Моцарта, и все это как единый спектакль. И вот эта классика заставляет человека не просто переосмыслить жизнь, а испытать тот самый катарсис.
Thank you.
вы думаете, почему человек поет?
Я думаю, что поет человек, потому что он любит, он счастлив, и он поет. Почему человек любит, Марин? Поэтому и поет. Он же и в печали любит, и в грусти любит. И любит, не задумываясь, и поет, не задумываясь.
Вас ничем я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робость, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим, как дай вам Бог.
Подошла к концу наша передача, но не закончилась музыкальная история генерального директора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольги Хомовой. Мы желаем ей множества ярких, интересных проектов, неожиданных встреч. Словом, желаем ей творческой удачи. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор-ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!
Если вы, дорогие друзья, более или менее регулярно стараетесь слушать нашу передачу,
которая, напоминаем, называется программой «Отдушина»,
если мы уже давно превратились в ваших добрых старых знакомых,
а мы – это ее авторы и постоянные ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк,
то сегодня, дорогие друзья, вы наверняка будете приятно удивлены.
Ну уж не знаю, как приятно и насколько удивлены. Но сегодня мы хотим расцветить нашу передачу всеми существующими красками.
И предложить вам таким образом впервые в истории программы «Отдушина» ее цветной выпуск.
Можно подумать, Миша, что раньше они были черно-белыми.
Ну, во всяком случае, Машенька, хочется верить, очень хочется верить, что не серыми.
Вот мы сегодня и поговорим и о черном, и о белом, и о сером, и о синем, и о красном, и, может быть, даже о серо-буро-малиновом в крапинку.
Ух ты! И с какого же цвета мы и начнем?
Так мы уже начали. С розового, с так называемого розового вальса Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик».
разноцветные пташки за окном чирикали, и луна белизной надо мной, над тобой отразилась в окне, засверкала веками. Ничего такого тут нет, это не сон и не бред. Ты не бойся, он хорош, хоть на нас и не похожий. Похожий на тебя, не похожий на меня, а просто так прохожий парень чернокожий. Не похожий на тебя, не похожий на меня, а просто так прохожий парень чернокожий.
Вот, казалось бы, такой мрачный цвет, как черный, послужил поводом для такой веселой песенки.
Ну почему же мрачный? Черный цвет – это ведь не только печаль. Это еще и элегантность, строгость, скромность, достоинство.
Может быть, вам черника.
Не фамильничай, Ланда. Ты же не будешь спорить, что черный цвет – это еще и цвет страсти.
Да-да, особенно если она пылает в глубине черных, страстных очей.
Ах, эти черные глаза меня пленили. Их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза меня любили. Куда же скрылись вы теперь, кто близок вам другой? Ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза, кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой.
Ой, кстати, Машенька, с этой песней у меня связано одно очень трепетное воспоминание о красивой жизни.
Чьей, Мишенька?
Моей.
А что, было и такое?
Было, к сожалению, давно и недолго.
Ну, не в 30-е годы, когда Петр Лещенко пел эту песню.
Нет, 92-й год, Геленджик, театральный фестиваль, дегустация вин.
А это что, входило в программу театрального фестиваля?
Представь себе, было и такое. Так вот, когда подали изумительное десертное вино «Черные глаза», раздались тихие звуки именно этого танго.
И все это было на берегу Черного моря.
Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен, к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря.
Да, Черное море.
Которое, как поется в другой популярной песне, совсем не черное.
Самое синее в мире, Черное море мое, Черное море мое. Море в далекие годы пела мне песни, как мать. Море меня научило грозные бури встречать. Дорог мне кубрик матросский, скромное наше жилье. Самое синее в мире, Черное море мое, Черное море мое.
Вот видишь, благодаря Черному морю в палитре нашей передачи появился синий цвет.
Который, кстати, вполне можно назвать одним из самых песенных цветов.
Ну, это вопрос спорный, какой цвет самый песенный. Бесспорно, одно песен о нем действительно много.
Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной не нет сегодня любимой родной. Знаю, с любовью ты кизголовью прячешь платок дорогой.
Ходит волны на просторе, то ли поле, то ли море синий лен. Словно песня, словно пламя, словно небо под ногами синий лен. Тихим шорохом прибоя обручил меня с тобою синий лен. Вновь мне сердце растревожил, на глаза твои похожий синий
лен. Синева, синева упала с неба высоко, далеко. В синеву летят слова. Я хочу о любви говорить светло и нежно ночи. Синева, помоги, синева.
Однако сколько оттенков у синего цвета?
Кажется, есть ответ на вопрос, почему этот цвет так любим.
Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, это цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, это облик высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим. Любил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам.
Да, а вот психологи утверждают, что наше настроение всегда какого-нибудь определенного цвета. Ведь говорят же, тоска зеленая, или он был чернее тучи, или завидуют черной или белой завистью.
Ага, или скопил на черный день.
Миша, по-моему, это уже не из области настроения, а из области экономики.
А по-моему, как раз из области настроения, потому что у нас наряду с неистребимой надеждой на светлое будущее всегда жила уверенность в том, что черные дни не за горами.
Но это уверенность от многовекового опыта.
Хотя, честно говоря, и он не уберегает нас от напрасных обольщений, ошибок и путаницы в цветах.
Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым,
белое и черным, часто простое кажется вздорным, черное белым, белое и черным. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Трудная штука, то дальнозорко, то близорука, часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черное.
А по-моему, черно-белое восприятие мира очень опасно.
Ну, не всегда. Иногда очень даже полезно честно, прямо и открыто сказать: люди, это черное, а вот это белое.
Но только иногда. Я все-таки за разноцветное восприятие действительности.
И ее цветное изображение, да?
Да? Кстати, ты знаешь, когда были только черно-белые телевизоры, в магазинах вдруг появилась специальная пленка, которая наклеивалась на экран. Сверху был голубой цвет, потом шел, по-моему, красный, потом то ли желтый, не помню, а внизу зеленый. И когда шли клубки на путешествия или мультфильмы, мы всегда наклеивали ее на экран.
Ну и как получалось?
А получалось очень здорово. И все мои подружки приходили смотреть мультфильмы именно ко мне.
Да, бедные дети, Маша, ты знаешь, вот ничего, кроме ужаса, у меня эти твои воспоминания не вызывают.
Глупый ты, Миша, это было нормальное, естественное желание расцветить бесцветное.
Да, ну это хорошо. Что ж, конечно, вполне достойно всяческого уважения. Хотя по мне, если у тебя на душе хорошо, если настроение отличное, то все вокруг само по себе становится голубым и зеленым.
От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки, с голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Прохожих осыпает в окна моросины. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Папа, расскажи мне о дожде.
И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Голубой он самый добрый, с ним цветы цветут. Голубой идет недолго, его долго ждут. Приходит летний вечер, шмель в траве гудит, и летят земле навстречу синие дожди. Синий дождь раскрасит сливы у тебя в саду. Синий дождь, он самый сильный, от него растут. Осень озера остудит, клёна золотит. В сентябре приходят к людям жёлтые дожди. Жёлтый дождь протянет руки к той судьбе и к той. Жёлтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. Пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
Как хочется, чтобы было именно так. Да, дорогие друзья, песен о красках, наверное, столько же, сколько самих красок и их оттенков.
Поэтому, например, о голубом или белом цвете можно сделать целую передачу, не говоря уж о красном.
Ну, это святое. На красном цвете можно не то что программу «Отдушина» построить, а огромное историческое радиополотно.
Но, однако, мы желаем вам, дорогие друзья, чтобы ваша жизнь была выдержана в той палитре и в тех тонах, в которых вам хочется.
Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню.